Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 15 января. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Есть предметы, которые присутствуют в нашей жизни так давно, что мы даже не задумываемся, что когда-то их вообще не было. Наверняка к таким устройствам можно отнести светофор. Его история началась так давно, что пока он приобрел знакомый всем облик, прошло много времени. Первый аппарат для регулирования дорожного движения при помощи подачи специальных сигналов появился в 1868 году в Лондоне. Первый светофор стоял в центре города, на столбе высотой 6 метров, возле здания британского парламента. Руководил им специально представленный человек. Управлялся светофор вручную, имел два семафорных крыла, ну а в темное время суток подсвечивался газовым фонарем. Светофор использовали для облегчения перехода пешеходов через улицы, а его сигналы предназначались для транспортных средств. Но в Советском Союзе первый светофор был установлен 15 января 1930 года в Ленинграде. Он появился на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Тогда эти магистрали назывались проспектами 25 октября и Володарского. Кстати, в Москве первый семафор для регулировки уличного движения появился лишь спустя почти год, в конце декабря 30-го, на углу Петровки и Кузнецкого моста. Ну а третьим городом в Советском Союзе, оснащенным светофором, стал Ростов-на-Дону. Надо сказать, что светофоры того времени отличались от привычных нам тем, что они использовали принцип работы механических часов. Стрелка указывала не на время, а на цветное поле, обозначающее режим движения. Их довольно быстро заменили на электрические фонари с вертикальным расположением светильников, но и они были не похожи на привычные нам сейчас. Дело в том, что расположение цветов в этой конструкции было необычным, а перевернутым. Сверху шел зеленый, потом желтый и красный цвета. Но само слово «светофор» вошло в русский язык в 1932 году. Именно тогда его включили в Большую советскую энциклопедию. Кстати, в переводе с греческого языка «светофор» означает «носитель света».
Был час пик, бежали все куда-то, вдруг застыл, задумался зеленый свет. Зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый, и никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. В мелькане дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и в твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 да он им светит.
Годом основания Государственного Эрмитажа традиционно считается 1764. Именно тогда императрица Екатерина II приняла в счет долга российской казне от берлинского купца Гацковского коллекцию картин. Она насчитывала 225 полотен западноевропейских художников. Спустя 5 лет, в 1769, была приобретена коллекция саксонского министра Генриха Брюля. Однако решающим приобретением, после которого о коллекции Екатерины стали говорить как о выдающемся собрании живописи, стала покупка знаменитой коллекции барона Пьера Кроза. Немного фактов. Пьер Кроз был финансистом. В своем парижском особняке он собрал коллекцию из 400 картин, 19 тысяч рисунков и 1500 резных камней. После смерти барона в 1740 году рисунки, гравюры и камни были проданы с аукциона в благотворительных целях. Кстати, коллекция резных камней через агентов Екатерины также попала в итоге в Эрмитаж. Владельцем коллекции картин Пьера Кроза стал его племянник, маркиз Дюшатель, а затем, после смерти маркиза, другой племянник барона, барон Детьер. Именно он и уступил агентам российской императрицы коллекцию, собранную дядей, в дополнение которой были куплены также 11 картин из приданого дочери маркиза Дюшателя, невесты французского министра, герцога Шуазеля. Интересно, что в качестве агентов, сумевших убедить владельцев уступить коллекцию, выступали знаменитый философ Дени Дидро, его друг и партнер Фридрих Мельхиор Грим, коллекционер из Женевы Франсуа Траншен и блестящий российский дипломат Дмитрий Алексеевич Голицын. И вот 15 января 1772 года в Эрмитаж доставили 158 картин из коллекции барона Кроза. Вот лишь несколько наименований из того внушительного списка: Данае Рембрандта и его же святое семейство, Вак Рубенса, Юдив Джорджоне, Оплакивание Христа Веронезе, Рождество Иоанна Крестителя Тинторетто и многие другие картины. В коллекции Кроза преобладали полотна итальянских, французских, фламандских и голландских мастеров 16-17 веков. Прибытие этой коллекции искусствоведы сравнивают со слиянием двух больших рек, после которых которого река становится великой. Имя этой реки – Эрмитаж. После этого коллекция музея много раз пополнялась ценными приобретениями. Но именно с момента пополнения собрания великими картинами итальянских мастеров Возрождения и начинается европейская слава Эрмитажа. Эта слава по замыслу Екатерины II должна была убеждать европейцев в силе и мощи Российской империи, а также формированию образа просвещенной императрицы. В этот день, в 1857 году, два выпускника Горного института, генерал-майор Петр Семянников и подполковник Василий Политика, запустили за Невской заставой в Петербурге свое предприятие на месте крошечного чугунолитейного завода Томпсона. Однако от литья чугуна было решено отказаться. Инженеры хотели строить суда. Так появился завод, которому впоследствии было суждено стать одним из ведущих в России предприятий энергетического машиностроения – Невским заводом. Первые гражданские пароходы нового завода были спущены на воду уже год спустя, а позже инженеры перешли к изготовлению военных судов. Бизнесмены удачно попали в струю. В стране начали менять деревянный флот. Новый завод стал получать заказы от военно-морского ведомства на возведение современных судов из металла. В 1865 году был построен первый российский броненосец «Кремль», а еще через три года два броненосных башенных фрегата. Ну а потом завод освоил выпуск миноносцев, частей подводных лодок и ледокольных пароходов.
Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как не суди волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как не веди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода. Кругом вода, 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 шумит вода.
Владельцы предприятия реагировали на любое изменение трендов. Так, во время бума на железной дороге Невский завод развернул выпуск паровозов. В 1889 году завод превратили в Московское товарищество Невского судостроительного и механического завода. Кстати, его крупнейшим акционером стал легендарный меценат Савва Мамонтов. Потом акции завода выкупило правительство, и предприятие стало казенным. Невский завод отметился не только в военной, но и в политической истории страны. Например, на предприятии работал революционер Иван Бабушкин. Заводом связана и первая листовка Владимира Ленина. Он написал ее из-за волнений рабочих Невского завода, которые не получали зарплату. В 1912-м Невский завод стал частью акционерного общества путиловских заводов, но после революции его национализировали. Предприятие получило имя Владимира Ленина. У здания завода на проспекте Обуховской обороны в 1926-м был установлен памятник вождю революции. Сейчас это самый старый из всех сохранившихся в Петербурге памятников Ленину. С 30-х годов 20 века завод занялся производством турбин, компрессоров и паровых котлов. Кстати, первая газовая турбина в Советском Союзе также была собрана на Невском заводе. В наши дни предприятие производит оборудование для топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, газовой и нефтяной отрасли.
Громкие даты.